Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Слово, дающее жизнь».
Сегодня давайте откроем, пожалуйста, послание к Колоссянам, 3 главу. Я сегодня хотел бы остановиться вместе с вами на 16 стихе, в котором апостол Павел как бы подводит итог тому, о чем он уже так много говорил. Вы помните, мы говорили о том, что у нас в жизни есть 2 процесса. Один процесс – это познание Бога, и второй процесс, когда это познание начинает реально действовать и изменять нашу жизнь. Так вот, у апостола Павла в любом его послании вы всегда можете найти 2 части. Одна часть, когда он говорит о том, в чем заключается наша вера. И вторая часть, когда он говорит об освящении, то есть как это слово, это учение действует в нашей жизни. Послание к Колоссянам, эта часть начинается с начала 3 главы. И когда апостол Павел объяснил уже основу освящения, когда он уже сказал, почему это так важно нам жить и освящаться, он дает нам объяснение того, почему это освящение вообще возможно. Давайте почитаем этот стих. 16 стих 3 главы послания к Колоссянам. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью научаете и вразумляете друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Вы знаете, каждая религия содержит какой-то кодекс морали. Вы помните, те, кто жил когда-то в Советском Союзе, наверное, знакомы были с моральным кодексом строителя коммунизма. То есть это список моральных требований. Вот этого не делай, это плохо делать, вот это хорошо делать. Определенный список, моральный кодекс. Эти моральные кодексы есть не только у коммунистов, они есть у буддистов, они есть у мусульман, они есть у любой религии. И когда люди подходят к Священному Писанию, и они читают то, что в Библии написано, вот это можно, вот это нельзя, вот это делайте, вот это не делайте. Люди, которые не знают Бога, люди, которые не знакомы с жизнью Иисуса Христа в своем сердце, воспринимают это как очередной список каких-то моральных требований и моральных правил. Вы знаете, апостол Павел здесь хочет сделать уточнение. Он хочет показать нам не только, как нам нужно жить, а он хочет показать нам, что может дать нам силу так жить, дорогие друзья. Речь идет о том, что все знают, как жить. Большинство знают, как жить. Когда ваши дети вас не слушаются, скорее всего, они знали, как поступать надо. Большинство людей в мире, которые поступают плохо, они, скорее всего, знали или знают, как нужно жить. Они только не имеют силы, что сделать, чтобы так жить. И вот здесь апостол подходит к такой точке, когда он отвечает на вопрос, на ваш вопрос и на мой вопрос, на вопрос всех людей. Он хочет показать нам с вами источник силы. Я когда-то читал немножко о том, как люди, которые исследуют космическое пространство, выходят в открытый космос. Вы знаете, что поднимается корабль космический. В этом космическом корабле поддерживается примерный состав воздуха, который здесь на Земле. И таким образом эти астронавты или космонавты, они могут там свободно функционировать, потому что там специальные установки, которые кислород подают, которые регенерируют углекислый газ и дают, в общем, создают атмосферу, в которой можно жить. Так вот, когда космонавт выходит из этого корабля в открытый космос, у него есть некоторые средства, которые делают это возможным. Дело в том, что открытый космос – это очень агрессивная среда, среда, которая уничтожит все живое мгновенно. Если только что-то живое окажется вне космического корабля, в открытом космосе оно сразу же погибнет. Во-первых, от мощных лучей радиации, которые абсолютно ничем не ограничены. И, во-вторых, от отсутствия давления, когда человеческое тело или организм просто разрывается от этого. Так вот, для того, чтобы космонавт мог находиться в открытом космосе, для этого предусмотрены 2 вещи. Первая вещь – это скафандр, который его закрывает. И вторая вещь – По тонкому шлангу к нему в скафандр подается кислород. Подается атмосфера, в которой он живет. Если только этот кислород перестанет проникать туда внутрь, этот человек погибнет. Он не сможет существовать без того, чтобы этот кислород постоянно не подавался к нему. Не просто, чтобы он не подавался. Этот кислород должен усваиваться его организмом. Он должен его вдыхать легкими, и легкие, обогащая кровь, должны давать этот кислород каждой клеточке тела. Иначе человек погибает. Знаете, что-то подобное происходит с духовной жизнью христианина. Мы живем в агрессивной среде. Среда, которая нас окружает, это среда, которая готова нас уничтожить. У нее есть, знаете, все для того, чтобы наша вера, наше служение Богу, наше упование на Бога, наша чистота, наше освящение, чтобы все это не имело места. И для того, чтобы выжить в этой агрессивной среде, нам нужна вот эта постоянная линия. Это линия, которая не прерывается. Это линия живой связи. Это линия тесного личного контакта с Богом. Вы знаете, астронавта или космонавта, который находится в открытом пространстве, не удовлетворит просто какая-то веревка, которая будет идти от него к этому космическому кораблю. Его даже не удовлетворит шланг, по которому не будет подаваться кислород. Ему нужно постоянное питание, ему нужно постоянное обеспечение его источником жизни. Иначе он умирает. Когда Бог сотворил человека, когда Бог создал церковь, когда Бог спасает человека, Бог предусмотрел этот шланг. Бог предусмотрел эту живую взаимосвязь между нами и им самим. И эта живая связь передается вот здесь, в этом тексте. Слово Христово да вселяется в вас обильно. То есть речь идет о том, что Слово Божие – это то Слово, которое дает жизнь. Это не просто буквы, это не просто слова, которые отпечатаны вот здесь, на этих страницах. Это не просто информация, которую мы принимаем для того, чтобы проанализировать интеллектуально. Это Слово, которое способно оживить душу. Именно так представляет само Священное Писание Слово. Я хотел бы, чтобы мы могли коснуться нескольких аспектов этого слова. Во-первых, посмотреть на источник жизни, на то, каким образом это слово появляется и как оно действительно содержит или что оно несет в себе, как оно может оживлять нас с вами. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Вы знаете, когда мы говорим о вот этих словах, слово Христово, это греческий термин «логос». Известный, может быть, многие слышали, что этот термин, он говорил всегда о большем. Он не говорил просто о слове, которое произнесли. Этот термин всегда говорил о смысле. Он всегда говорил о том характере, о той жизни, которая это слово несет за собой. То есть, когда мы говорим «слово Христово», значит, мы говорим об авторитете Христа. Мы говорим о его характере, мы говорим о жизни Христа. То есть речь идет вот о чем, дорогие друзья. Вы можете быть верующими, вы можете ходить в церковь, вы даже слушать Библию, и даже читать ее иногда, но пока вы не начнете видеть в этом слове Иисуса Христа, пока это слово не станет для вас носителем его жизни. Вы знаете, Бог, живой Бог, касается людей, которые мертвы по грехам, и Он оживляет этих людей ничем другим, Он только оживляет словом. Он посылает свое живое слово для того, чтобы это слово проникло в мою душу и в вашу душу, дорогие друзья, и чтобы это слово дало жизнь. Если этого не происходит, тогда эти слова остаются просто мертвыми буквами. Мы можем делать много интеллектуальных упражнений, пытаясь разобраться в каких-то тайнах, каких-то сложных аспектах Священного Писания, но это не даст нам жизни. Вот почему апостол Павел говорит, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Иоанна 1 глава, 1 стих, когда Иоанн, обращаясь к людям, которые жили тогда, он говорит, вначале было Слово, Логос. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть речь идет не просто о буквах, речь идет о том глобальном смысле, о той жизни, которая стоит за вот этим. Это форма, по которой Бог хочет выразить нам свою жизнь. Это вот та конструкция, которая существует у людей, или Бог создал ее для людей, чтобы посредством ее передать себя, передать свой характер, передать ощущение реальности, которую он собой представляет. Знаете, в Священном Писании много сказано о силе Божьего Слова. Вы помните, в самом начале Бог творит мир. Чем он творит мир? Словом. Слово Божие имеет силу, дорогие друзья. Это Слово способно было вызвать к жизни мир, который нас окружает. Землю сотворить, планеты, Вселенную, законы физики. Это Слово способно было вдохнуть жизнь в человека. Псалом 32, 6 стих говорит: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Смотрите, когда мы говорим «Слово Христово да вселяется в вас обильно», мы говорим ни о чем меньшем. Мы говорим о этом могущественном Божьем Слове. Друзья, самое главное, что нет других категорий. У Бога нет других инструментов. Не чувствами Он это делает, хотя чувства всегда присутствуют, и мы будем об этом говорить немножко ниже. Он это делает не какими-то знамениями, не какими-то картинками. Он это делает своим Словом, самим собой. Божье Слово дает жизнь. Смотрите, 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о Слове жизни». Иоанн говорит: «Я буду писать сейчас о Слове жизни». Иисус Христос идет, и встречается ему похоронная процессия, и он обращается к этому умершему и говорит: «Встань и ходи». Он обращается к Лазарю и говорит: «Лазарь, выйди вон». Слово Иисуса Христа, вот это Слово, которое должно вселиться сегодня в нас обильно, это Слово, которое дает жизнь. Это Слово, которое открывает истину. Иоанна 17 глава, 17 стих: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Посмотри, как много сокрыто в Слове. Это все то, о чем говорит здесь апостол Павел. Он говорит: вот это все должно вселиться в вас. Оно должно сделать в вашей жизни свой дом. Божье Слово рождает веру. Римлянам 10 глава 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Иакова 1 глава 18 стих. «Восхотев, родил он нас чем? Словом истины». Речь идет о том, что Слово Божие – это тот гигантский инструмент, который делает все возможным. Точно так, как у космонавта: перережьте этот шланг, закройте его, и все те сложные процессы жизни, которые происходят в организме этого космонавта, остановятся. Вот точно так, прекратите доступ к Слову, и ваша духовная жизнь будет угасать и увянет. Вот точно так же мы сегодня нуждаемся в этом регулярном питании Словом. Ну, вы скажете: это хорошо. Но как же сделать, чтобы это Слово действовало во мне? Что нужно делать для этого? Когда-то эфиопский император Менелик II, он стал известен тем, что он, когда болел, он отрезал несколько страничек из Библии и ел их. Он так верил, что Библия дает ему жизнь. Он умер в 1913 году. К этому времени он съел всю книгу «Четвертое царство». Человек представлял, что вот таким образом он, вот эти слова, вот эти буквы, которые есть здесь в книге Библии, вот эти страницы, они дадут ему жизнь. Что нам делать? Некоторые люди, я слышал, учат английский язык, когда они ложат под подушку «самый хороший самоучитель». Ну, существует такое поверье, что, может быть, каким-то образом это вот перенесется сквозь подушку во время сна. Магнитные какие-то излучения специальные будут. К сожалению, многие люди также относятся к Библии. Они подходят к Священному Писанию, они хотят им питаться, они хотели бы обогатить свою жизнь, они хотят жить. Они понимают, что в их жизни не хватает какой-то силы, чтобы побеждать. Они понимают, что они опять где-то оступились, опять что-то сделали неправильно. Так вот, что же делать, чтобы слово действительно действовало? Есть несколько принципов, очень важных в Священном Писании. Во-первых, это молитвенное принятие Священного Писания. То есть, когда мы подходим к Слову Божию, подходите к Нему не как к буквам, не как к словам, не как к грамматическим конструкциям. Да, это буквы и слова, и грамматические конструкции. Но подходите к Слову Божьему, как к Иисусу Христу, свидетельствующему о себе. Подходите к Нему, как к Его авторитету. Смиритесь перед Ним. Я помню, когда-то читал, когда была трагедия с атомной подводной лодкой «Курск», то вот там нашли несколько записок. Записок, написанных моряками тогда, когда они умирали. Лодка потихоньку наполнялась водой. Они собрались все в самый дальний отсек, и в этом отсеке образовалась небольшая воздушная подушка, и они туда всплыли к этой подушке, они чем-то дышали там, но они все понимали прекрасно, что кислород скоро кончится, и они умрут. Во-первых, холодная вода, во-вторых, нет поставки, нет доступа кислорода, нет обновления воздуха. И они писали. Вы знаете, когда эти записки подняли, эти записки для тех, кто их читал, прежде всего для родных и близких, и даже не только для родных, для миллионов людей, которые читали эти записки, это стали не просто буквы. Они видели людей, они видели их страдания, они видели их ум, они видели то, чем было наполнено их сознание в эти последние минуты. Это слово. Это слово, которое на маленьком клочке бумажки перенесло характер человека, перенесло его агонию, перенесло его боль, перенесло трагедию. И оно сразу же сказало тем родным, которые читали эти слова, сразу же сказало море-море информации о их родных, которые погибли в этой лодке. Когда мы подходим к Священному Писанию, если мы подходим к Писанию с желанием увидеть и понять характер Бога, характер Иисуса Христа через Его Слово, оно оживет, дорогие друзья. Оно станет для нас способным пропитать каждую клетку нашей жизни. Если этого не будет, останутся просто буквы. Останется просто информация. Останется просто заполнение сознания фактами. Но эти факты не станут жизнью. Вот почему очень важно молитвенное принятие Священного Писания. Кроме того, преклонение пред Словом Божьим. Когда мы воспринимаем Писание молитвенно, мы готовы в Него поверить и позволить Ему действовать. Евреям 4 глава 1 стих написано так. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим». Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло пользы им слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы уверовавшие. Скажите, дорогие друзья, сколько проповедей прозвучало, сколько проповедей вы слушали, сколько раз вы находились в положении, когда истины Божьи звучали, и они так ничего не изменили в вашей жизни. Они так и не сделали вас, не ввели вас в состояние покоя, в это осознание вашего мира с Богом, осознание ваших нормальных, живых отношений с Ним. Почему так? Потому что это слово не растворилось верою. Потому что вы не восприняли его так, как слово от авторитетного Бога, который имеет к вам сегодня определенное поручение. Который сегодня хочет вам что-то сказать, вашу жизнь сегодня хочет изменить. Кроме молитвенного принятия Священного Писания, очень важно смиренное исследование Писания. Посмотрите, написано, да вселяется со всякой премудростью. То есть Писание нужно исследовать. Нужно действительно читать, чтобы мы могли размышлять над ним, чтобы мы могли наполнять свое сознание. Псалом 1, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». То есть речь идет о том, что мы наполняемся Священным Писанием, и мы размышляем о нем, мы исследуем его, мы прилагаем усилия для того, чтобы это слово стало ясным и понятным для нас. Конечно, многие люди исследуют Писание, но для нас очень важно, чтобы мы могли делать это в смирении, чтобы это было действительно искреннее желание понять, что хочет от меня Бог, чтобы я точнее знал, как я могу подчинить Ему свою жизнь. Почему? Потому что я понимаю, что только тогда, когда я буду делать абсолютно точно все, что Он говорит, вот только тогда моя жизнь будет наполняться благословением. Только тогда я смогу иметь вот этот покой, о котором сказано в послании к евреям. А входим в покой мы, уверовавшие. Кроме того, проверяйте вашу жизнь в свете Писания. Если вы хотите, чтобы Слово вселилось в вас обильно, не только молитвенно принимайте его, не только смиренно исследуйте его, еще и проверяйте вашу жизнь. Позвольте этому слову указать на вас. Сопоставьте себя. Посмотрите, где вы, как вы относились к той или другой истине, которую только что вы услышали, которая была вам Богом представлена. Позвольте этому слову немножечко с вами поработать, немножечко вас лично коснуться. 1 Тимофею, 4 глава. 16 стих апостол Павел пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих себя». Это действие Духа Святого. Это Божье действие, которое мы имеем, когда мы позволяем Божьему Слову нас лично обличить, нас лично переделать, нас лично вдохновить, поднять из беспечности, поднять из лени, поднять и подвигнуть на Его дела. Последнее – послушание Писанию. Находите практические сферы применения Писания. Смотрите, как это Писание может конкретно в нашей жизни действовать. Что я должен сегодня сделать? Вы знаете, друзья, если вы не решите конкретно, что вы должны сделать в соответствии с тем словом, которое вы услышали, скорее всего, вы никогда ничего не сделаете. Для этого нужно ясно определить, что я должен сделать, как я должен ответить на это слово. Каким образом вот это живое слово, оно сегодня в мою жизнь проникнет, оно сегодня сделает дом у меня в сердце, у вас в сердце, в вашей жизни. Как вы должны сегодня послушаться и как вы должны сегодня изменить свою жизнь. Матфея 7 глава 24 стих, известная притча, которую рассказывал Иисус Христос. «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне. А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Иаков говорит об этом же самом. Посмотрите, 1 глава, 22 стих. «Итак, будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». В этом катастрофа, дорогие друзья. В этом трагедия христианского мира, потому что очень многие люди обманываются тем фактом, что они слушают и забывают применять. Они думают, что просто побыв в том месте, где читается слово, они станут лучше, добрее, святее или правильнее. Иаков пишет, говорит, обманывающие сами себя. Но для того, чтобы этого не было, для этого нам нужно 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Я прочитал интересную цитату из книги Тозера. Был такой человек, он умер в 63-м году, очень талантливый пастор, проповедник. Он написал следующие слова, послушайте внимательно. «Истина Писания больше, чем просто факт. Факт может быть оторванным от жизни. Истина же всегда жива, наполненная теплом и духовностью. Богословские факты могут заполнять разум в течение всей жизни без того, чтобы иметь какой-либо положительный эффект на характер христианина. В то время как истина всегда творит, спасает и преображает, всегда превращая того, кто ее принимает, в более смиренного и более святого человека. Когда же богословский факт превращается в дающую жизнь истину? И Тозер отвечает: тогда, когда начинается практическое применение этого факта в жизни. Вы знаете, друзья, до того момента, пока слово, которое вы поняли, не будет применено вами в жизнь, вы не поймете его настоящего смысла. Вы не увидите его ценности. Вы не поймете того богатства, которое он имеет для вас. Вот почему апостол говорит: слово Христово да вселяется в вас обильно. Позвольте этому слову проникнуть в каждую-каждую клеточку вашей жизни. Позвольте ему переменить ваши мысли. Позвольте его сформировать ваши отношения. Позвольте ему сформировать ваши чувства, ваши отношения к людям, ваше ощущение своей жизни, реальности, в которой вы живете. Позвольте ему это делать. Если этого не произойдет, у нас никогда не будет силы к освящению. Мы никогда не сможем жить. Мы будем только внешность верующих людей сохранять и при этом иметь очень сложные процессы, происходящие внутри нас. Но апостол на этом не останавливается. Смотрите, 16 стих, он говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». То есть одно дело, когда мы принимаем слово. Одно дело, когда мы открываем свое сердце настежь, когда позволяем этому слову сформировать нашу жизнь, наполнить ее собой. Но есть еще один важный шаг. Он говорит: подумайте о том, что эта жизнь, которую вы получаете от меня, она должна найти свое выражение. Эта жизнь не может не выражаться. Эта жизнь обязательно будет проявлять себя, она обязательно будет свидетельствовать о своем существовании. В данном случае апостол говорит: пусть эта жизнь проявляется следующим образом. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и песнопениями. Когда-то Иисус Христос говорил об этом. Он говорил в Матфея, 5 глава, 13 стих: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и да светит всем в доме». То есть речь идет о следующем. Если вот этот огонь Божьей любви, если эта сила Божьей жизни, если Божье Слово, которое живет в действительности, поселилось в вашей душе, это Слово невозможно скрыть, эту жизнь невозможно удержать. Эта жизнь должна генерировать плод, должна генерировать результат практически вокруг. Вот почему Иисус Христос говорит: вы свет, вы находитесь во враждебной среде, но то, что вы имеете, должно оказывать оздоровляющее действие вокруг вас. Сначала я хотел бы посмотреть, каким образом это происходит. Как выражается жизнь. Смотрите: научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием, духовными песнями. Очень просто. Делитесь друг с другом вашими благословениями, которые вы получаете от Бога. Преодолейте это стеснение. Преодолейте вот это ощущение того, что я буду слишком религиозным казаться. Я буду каким-то ханжой казаться, если я вдруг с моими друзьями заговорю о том, что мне сегодня Бог открыл из слова. Вы знаете, получается очень интересная ситуация в жизни многих людей верующих. Они живут двойной жизнью. Одна жизнь вот здесь в церкви, когда здесь можно говорить о духовных вопросах. И то, в последнее время мы сталкиваемся все больше и больше с тем, что люди даже в церкви говорят о том, что происходит в мире. Но когда люди вне церкви, тогда у них совершенно другие слова становятся нормальными. Нет, слова, может быть, неплохие. Я не говорю, что люди говорят какими-то нехорошими выражениями. Нет, речь идет о теме разговора. Речь идет о предмете, который становится предметом нашего интереса. Так вот, то, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит: вы знаете что? Наполните этим словом так, чтобы это слово перелилось через край. Так, чтобы это слово стало предметом вашего взаимодействия с теми людьми, которые рядом с вами. Скажите, когда последний раз вы разговаривали с кем-то из людей, которые рядом с вами, о том благословении, которое вы увидели при вашем утреннем чтении Священного Писания? Или о том, что вы услышали, когда вы утром ехали на работу и включили радио и слушали проповедь? Или о том, что вы слышали на прошлой неделе во время богослужения? Когда последний раз это становилось предметом вашего разговора, тем, чем вы делитесь с людьми, которые вокруг вас? Вы знаете, до того момента, пока мы не научимся учить слово другим, передавать его другим, делиться этим словом с теми людьми, которые вокруг нас, мы никогда не поймем его глубины. Вы знаете, все те, кто когда-нибудь что-нибудь учил, могут сказать абсолютно однозначно, что выучить можно по-настоящему только тогда, когда вы этому научили других. Когда вы тому, что вы хотите выучить, то, что вы хотите выучить, передали другому, это мы точно знаем, что вы знаете. То есть ты понял то, о чем идет речь. Вот почему апостол говорит, пусть это слово настолько проникнет в вашу жизнь, чтобы оно стало этим источником, который бы заставлял вас, который бы побуждал вас, наполнял вас тем, чтобы вы могли говорить о слове, чтобы вы могли, посмотрите, написано, научать и вразумлять. Очень интересно, он говорит о форме, как это происходит. Посмотрите, псалмами, словословиями и духовными песнями. Вы знаете, научение, вразумление здесь представлено не в форме каких-то лекций, поучающих других. Даже не в форме проповеди. Почему? Потому что это касается всех. Проповедовать не все могут в церкви. А это касается абсолютно всех. Посмотрите, здесь касается нескольких элементов. Во-первых, псалмами. Это псалмы Давида. Если вы будете читать псалмы Давида, вы увидите, что псалмы Давида – это отражение его жизни, как он ходит пред Богом. Ему трудно, он говорит о своих трудностях. Ему хорошо и радостно, он говорит о своих радостях. Он восхищается Богом, и он об этом говорит. Он поклоняется Богу, и он об этом говорит. Это стало предметом его жизни. Почитайте внимательно псалмы Давида, и вы увидите, это жизнь человека, прожитая, проживаемая в тесном взаимодействии с Богом. Вот так, как есть. Я провожу консультации с теми, кто готовится к вступлению в брак, и одно из требований, которое я предъявляю им, я прошу их, чтобы они молились, регулярно молились вместе, чтобы они это сделали традицией, чтобы каждый день, никогда, чтобы они не шли в постель, не помолившись вместе. Вот так, как есть. Если поссорились, встаньте и помолитесь. Если вам радостно, встаньте и помолитесь, и откройте Богу вашу душу. Это нужно для того, чтобы быть реальными. Это нужно для того, чтобы жить действительно с Богом и друг с другом, а не лицемерить друг перед другом. Это то, что делал Давид. Вот то, что было у него, об этом он писал, об этом он говорил. Согрешил он пишет псалом. Он пишет псалом и говорит об этом. Вот почему апостол Павел пишет, говорит, научайте и вразумляйте псалмами. Возьмите, почитайте псалмы Давида, научитесь у него. Дальше он говорит словословиями. Вы знаете, это то, что прославляет Бога. Это очень интересно. Почему Павел говорит, чтобы наша жизнь наполнялась тем, чтобы мы искали возможности прославить Бога в нашем общении друг с другом? Он говорит, друг друга. Это можно делать по-разному. Это можно делать в стихах, это можно делать в песнях. Это можно делать просто в констатации факта, когда вы приходите на работу и говорите, какой сегодня благословенный день. Это то, чего так нам не хватает в жизни, чтобы мы заметили эту славу Божию. Вы знаете, заканчивает апостол и говорит духовными песнями. Песни – это то, что составлено современными христианами. Они были составлены тогда, во времена Павла. Они составлены сегодня, составляются в наше время, нашими современниками. Это та возможность нам всем вместе объединиться для того, чтобы прославить Бога. Для того, чтобы поклониться Ему. Вы знаете, народ христианства – это поющие люди. И даже если вы считаете, что у вас не очень хорошие музыкальные или вокальные данные, тогда, когда мы поем вместе, это наша возможность присоединиться к общему хору церкви, чтобы действительно всем сердцем своим воздать Богу славу. Это очень важно. Независимо от того, можете вы петь или не можете, сделайте это с выражением, искренне. Пусть эти слова проникнут в ваше сознание. Пусть они вас сегодня сделают частью всего Божьего народа, который вместе с вами поет. Делитесь этой верой. Пусть это будет выражение вашей веры. Вот почему мы много поем общим пением. Для того, чтобы все могли действительно присоединиться к этому пению. Действительно выразить свою веру. Так, как мы можем. Еврейский народ тоже очень много пел. В описании пасхального праздника, пасхальной вечери, там как минимум было 4 раза. 4 раза они пели халел. Есть такое, знаете, собрание хвалы или славы Бога. В течение этого официальной церемонии, которая была предусмотрена в народе израильском, они как минимум 4 раза пели. Это очень важная часть. Вот почему мы поем. Христос с учениками, написано, «Воспев, пошли на Елеон». Христос с учениками пел. Не только пел в ситуации, когда они были, выполняли то, что предписано было Ветхим Заветом, но и просто пел. И последнее. Каким образом выражается эта жизнь? Для кого? Кому? Здесь написано просто. «Слово Христово доселяется в вас обильно. Научайте и вразумляйте друг друга». То есть речь идет о тех людях, которые рядом с нами. Муж и жена, дети. Скажите, когда последний раз вы с вашими детьми вот так спокойно говорили о том, что коснулось вас? О том, что надо вам изменить в жизни? Когда это стало обычным, простым разговором? Не каким-то специальным, знаете, специальной формой. А когда это стало жизнью? Здесь написано так, друг с другом. Это то, чему нам нужно учиться, дорогие друзья. Нам нужно перешагнуть вот этот барьер двойной жизни, вот эта жизнь специальная, богослужебная жизнь. А это обычная, нормальная, там, где все остальное происходит. Нам нужно наполнить свою жизнь присутствием Божьего Слова, чтобы оно преобразовывало наше сознание, и чтобы оно совершало, творило вокруг нас эту атмосферу, атмосферу поклонении, почтении перед Богом. Когда-то за Иисусом Христом хотел пойти человек, которого он исцелил от проказы. Послушайте, что он ему говорит. Марка, 5 глава, 19 стих. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь. Я попрошу вас, друзья, постарайтесь на этой неделе, на этой предстоящей неделе, рассказать хотя бы одному человеку. Пусть это будет близкие вам, пусть это будут те, кто работает с вами, пусть это будут люди, которых вы абсолютно не знаете, и у которых пути как-то пересеклись с вашими путями. Расскажите хотя бы одному человеку, что сотворил с тобой Господь. Подумайте об этом. Во-первых, посмотрите, что с вами Господь делает. Он, наверное, что-то делает с вами. Он, наверное, какую-то работу с вами ведет. Для этого нужно усилие, чтобы заметить это, чтобы увидеть это. И действительно ли это так? Действительно ли ваша вера настолько богата и драгоценна, что вы хотели бы ей поделиться с людьми, которые вокруг вас? Чтобы вы могли об этом говорить? Чтобы это стало предметом вашего разговора? Попробуйте вот эту неделю. Отметьте для себя, чтобы определить, насколько реально это, насколько это действительно может быть нашей жизнью. Частью вот того мира, в котором мы живем, вот той атмосферы, которую Бог хочет сотворить в нашу жизнь. Апостол Павел когда-то обращался к Тимофею, человек, который был проповедником, который должен был проповедовать в Ефесе. Он уже остался там, Павел сидел в тюрьме, Тимофей остался в Ефесе, и он обращается к нему и говорит об одной проблеме. Посмотрите, 2 Тимофею, 1 глава, 8 стих. Он обращается и говорит, «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым». Мне кажется, это одна из самых больших проблем, которая сегодня препятствует нам тому, чтобы вот это слово, которое обильно вселяется в нашу жизнь, чтобы оно стало ключом, который бил бы через верх из нашей жизни, которое стало бы благословением для людей, которые вокруг нас. Нам стыдно. К сожалению, стыдно. Апостол обращается к Тимофею и говорит, так не стыдись. Не стыдись, что ты коряво говоришь. Не стыди, что ты не можешь выразить ясно мысль или у тебя акцент. Поделись своим сердцем, поделись тем, что действительно лежит на твоей душе. Тем, что Бог с тобой сделал сегодня, тем, что ты отметил для себя сегодня. Найди тех людей, которые поймут тебя. Найди ту обстановку, где ты смог бы иметь это взаимодействие. Заканчивает апостол Павел этот стих условием. Условием, при котором эта жизнь существует. Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Вы знаете, мы тогда только сможем делиться с другими людьми тем, что мы услышали, тем, что мы поняли или получили от Иисуса Христа, когда у нас будет внутри нашего сознания сотворена, создана особая атмосфера. Атмосфера восхищения Богом. Вы знаете, невозможно заставлять себя постоянно праведно жить. Невозможно постоянно заставлять себя говорить о Боге. Вы можете заставить раз, другой, третий. Вы можете под шумок с компанией сделать это один раз или другой раз. Но вы никогда не сможете жить этим, пока вы не увидите богатство Бога, которое Он вам принес. Пока это не станет действительно тем, чем вы восхищаетесь каждый день. Вот почему апостол говорит здесь: «Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Псалом 91, 4 стих. «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет этого». Почему нам трудно говорить о Христе? Потому что мы не прилагаем достаточно сил, потому что мы не уделяем достаточно времени тому, чтобы восхищаться Богом. Тому, чтобы знать Его настолько, чтобы Он наполнил наше сознание. Чтобы наше сознание было привязано к Нему. Чтобы мы дорожили тем, что мы лицезреем Его. Что мы можем знать Его. Что мы можем видеть Его из Его Слова. Что Его Слово становится этим живым источником, которое постоянно пишет этот прекрасный портрет нашего Создателя и Спасителя. В этом причина нашей слабости. В этом причина того, почему так ограничено наша способность говорить другим или делиться с другими тем, что делает в нас Иисус Христос. Изучайте Писание. Изучайте его с тем, чтобы видеть, кто такой Бог. Восхищайтесь Его величием. Благодарите за Его милость. Трепещите перед Его могуществом и гневом. Радуйтесь Его огромной благодати, которую Он так незаслуженно посылает сегодня на землю, на которой мы живем. Посмотрите, тот же Давид в 118-м псалме это выражает так: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Вы знаете, если мы позволим Богу заполнить горизонты нашей жизни, только тогда эта жизнь станет действительно полной и насыщенной. Только тогда мы поймем, что значит по-настоящему жить. Только тогда мы поймем суть этого живого слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Пусть это слово сегодня действительно наполнит нас, и пусть оно действительно сегодня заставит нас действовать. Откликнемся сегодня на Его призыв для того, чтобы наша жизнь сегодня была подвержена этой обогащающей силе духовного кислорода, которая так необходим сегодня для каждого из нас. Ему да будет слава за это. Аминь.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington, 98682. Благослови вас Бог!